«Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Здравствуйте. События завершающейся недели в комментариях, анализе и информационных сообщениях. В еженедельной программе «Семь дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». У микрофона Максим Грознов. Еще раз вас приветствую. Ну вот и наступил новый 2024 год и практически первая неделя этого года, которая началась, кстати, с понедельника, давно такого не было. Значит, как раз-таки она завершается. И, как обычно, по субботам мы подводим итоги прошедшей недели. Решили, несмотря на достаточно пролонгированные праздники, которые всегда отмечаются у нас в стране после Нового года, включая рождественские, решили все-таки не изменять традициям и подвести такие итоги как Нового года, как самого празднования, так и дней до него и, соответственно, после. Здравствуйте еще раз. Сегодня в студии вместе с нами оценивает произошедшее, анализирует события и обсуждаем их вместе с доцентом кафедры истории России Крымского федерального университета имени Вернадского, политологом Виктором Харабугой. Здравствуйте, Виктор Васильевич.
Добрый день.
Ну, позвольте вас поздравить с наступившим Новым годом.
Спасибо всех также.
Да, очень надеемся, что все-таки этот год нам запомнится больше приятными, важными, ну и судьбоносными событиями. Ну, все-таки больше в приятном контексте, да, хорошем, в оптимистичном. Что ж, ну а я прошу вас тогда, давайте вот начнем все-таки с оценки событий, которые происходили накануне Нового года, да, и, соответственно, уже плавно перетекли в год нынешний, 2024. Я хотел бы обратить внимание на обращение президента. Оно, на мой взгляд, касалось основных двух вещей. То есть он сделал акцент на том, что продолжается спецоперация, и все люди, которые находятся сейчас на линии боевого соприкосновения, для всех россиян, ну или, скажем так, для большинства граждан нашей страны являются героями. Ну, естественно, со всеми вытекающими отсюда пожеланиями им здоровья, удачи и всего самого наилучшего. И второй момент, о котором он сказал, это такой посыл на будущее. Наступающий год в Российской Федерации объявлен годом семьи. Я предлагаю сейчас буквально небольшой кусочек этого выступления президента на эту тему послушать. Давайте послушаем президент России в новогоднем обращении.
Уважаемые граждане России, дорогие друзья, мы провожаем 2023 год. Совсем скоро он станет частью истории. А нам предстоит идти вперед, созидать будущее. В году уходящем мы напряженно трудились и многое сделали. Гордились общими достижениями, радовались успехам и были тверды, отстаивая национальные интересы, нашу свободу и безопасность. Наши ценности, которые были и остаются для нас нерушимой опорой. И главное, что нас объединяло и объединяет, это судьба Отечества. Глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит Россия. Тех масштабных целей, которые стоят перед обществом. И той колоссальной ответственности за Родину, которую чувствует каждый из нас. Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих. От нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом. Работа на общее благо сплотила общество. Мы едины в наших помыслах, в труде и в бою, в будни и праздники, проявляя самые главные черты народа России – солидарность, милосердие, стойкость. Хочу сегодня обратиться к нашим военнослужащим, ко всем, кто находится на боевом посту, на переднем крае борьбы за правду и справедливость. Вы наши герои. Вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством, зная, что сейчас вы чувствуете любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную, искреннюю поддержку миллионов граждан России, поддержку всего народа. Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие. Дорогие друзья, В любые времена встреча Нового года – это и светлые надежды, искреннее желание порадовать близких. Наступающий 2024 объявлен в нашей стране годом семьи. А настоящая большая семья – это, безусловно, та, где растут дети, где царят внимание, душевная теплота и забота о родителях, любовь и уважение друг к другу. Именно из такого родства всех поколений любви к отчему дому рождается, воспитывается преданность своему отечеству. В наступающем году хочу пожелать всем российским семьям самого доброго. Ведь из истории каждой семьи складывается история нашей огромной, прекрасной и любимой Родины. Ее судьбу вершим, создаем все мы, многонациональный народ России. Мы – одна страна, одна большая семья. Мы обеспечим уверенное развитие Отечества, благополучие наших граждан. Станем еще сильнее. Мы вместе. И это самый надежный залог будущего России. С праздником вас, дорогие мои! С новым 2024 годом!
Вот. Мы одна страна, одна большая семья. Президент Путин выделил это в завершении своего выступления. После этого он поздравил всех с наступающим Новым годом. Как вы оцениваете вот эти основные его, вот вехи его выступления?
Ну, наверное, следует оценить это как большой оптимизм, присущий нашему президенту.
Это правда, да.
И ну, присутствие воли политической говорит о том, что в условиях вот такой локальной войны, как сегодня идет на Украине, это эти столкновения боевые, он думает не только о сегодняшнем дне, а думает и о будущем страны. Потому что без семьи, без детей, без роста населения никакого будущего ни у какой страны быть не может. Вот надо отметить, что ранее Путин говорил о том, что в зоне спецоперации 617 тысяч человек находятся, наших бойцов. Это немало, это... Но равно фронту, как одному, допустим, или нескольким фронтам в годы Великой Отечественной войны. Хотя там и до 800 тысяч доходили цифры эти, но это очень немало. Причем люди там сражаются разного возраста. Там много людей семейных, людей, у которых есть не один, а два, три ребенка. И такие есть люди, которые добровольно записались в армию и пошли воевать. Они понимают, что, собственно, война идет за то, чтобы развалить Россию. Россия не начинала эту войну, что бы там ни говорили. Война идет за то, чтобы страна развалилась. Развалилась в силу то ли напряжения, которое народ будет испытывать, то ли одержать над ней победу хотят в боях. Но, как мы видим, это не получается. Нет экономической катастрофы в нашей стране. Наоборот, она в сложной ситуации наращивает производство, и не только военное, заменяет те вещи, которые мы получали раньше по импорту из-за границы, на продукцию своего изготовления, российского. Люди успешно приспосабливаются к этой ситуации, работают. Очень многие люди пошли работать в военно-промышленный комплекс. Их огромное количество, потому что заработали все заводы фактически, оставшиеся советские заводы, заработали в новой ситуации.
Вот я прошу прощения, буквально вот свою мысль, да, вы запомните, я хотел бы сказать, да, во-первых, как хорошо, что эти заводы кем-то были сохранены.
Да.
Во-вторых, надо, конечно же, отметить, что работа военно-промышленного комплекса – это большая кооперационная цепочка.
Огромная.
Да, вот, то есть это взаимосвязь.
Это сотни, тысячи даже.
Предприятий, которые поставляют свою продукцию для создания конечного продукта.
Ну, в советское время это было проще делать. Была государственная собственность, особенно на... Естественно, военное производство. Да, оно, кстати сказать, всегда лучше работает под крышей государства, военное производство. Хотя наши либералы всегда приводили Америку, вот частные не нужны государственные, частные фирмы, Boeing, там прочее строят. Посмотрите, какая себестоимость их продукции, какая здесь.
Здесь в Российской Федерации тоже многие предприятия имеют негосударственный, я имею в виду предприятия оборонно-промышленного комплекса, негосударственную форму собственности.
Ну, их не так много, честно говоря, и не такие небольшие, которые имеют. Видите, они не очень-то справились, допустим, в начале даже с пошивом формы.
С оборонзаказом.
Или да. защитного вооружения для бойцов. Ну, не справились. Даже с изготовлением аптечек. Это сейчас Путин рапортует, что уже 500 000 в запасе форм и бронезащита есть для каждого.
Не, ну это заметно на фронте.
Да, да. Нет, фронт само собой он обеспечит. Запас есть. Всегда нужен в армии запас. И, допустим, даже не 500 000, и 1,2 миллиона не помешает. Потому что кто знает, как события дальше будут развиваться. Это и продовольствие, это обязательно и санитарные все службы, и госпиталя передвижные, и специалисты в них, и оборудование. Это и все остальное.
Да, просто изнашивается, надо менять. Да, понятно.
Там изнашивается очень быстро.
Очень быстро, да.
Это мы понимаем прекрасно. Да, не надо даже воевать. Посидите в окопе пару недель, и вы посмотрите, что там получается. Я имею в виду, даже если вас не будут обстреливать, просто поживите. Это надо людям обеспечивать определенное питание, определенное обогрев, особенно зимой. Это очень все сложно.
Постирушку и так далее.
Сложно, да? И непросто. И вот это делается. Очень хорошо, что действительно, и в этом заслуга президента, конечно, в первую очередь, ближе последние 20 лет он старался сохранять максимально ту мощь военную, которая у страны была. И не только это касается ракет стратегических, там, атомных боеголовок, но и обычных вооруженных сил. И это удалось сделать. Мы видим, работает Уралвагонзавод, самый большой крупный завод в мире, по книге рекордов Гиннесса. Так. Работает Омстрансмаш, они делают танки на сегодняшний день. И конвейер в 3 смены работает. И действительно, вот если рапортуют о том, что 1500 танков они, ну и другие вспомогательные службы выпустили и обеспечили фронт. Делают там тяжелые огнеметы, вот эти ТОСы и остальные. Делают так называемые терминаторы, это боевые машины поддержки пехоты.
Поддержки, да.
Делают артиллерию современнейшую. Перешли, если вот в мирное время, ряд лет, там 6, 7, 8 лет надо было испытывать новый образец, сегодня за 7-8 месяцев его прогоняют, делают, и вот уже новые орудия, новые гаубицы будут поступать на фронт, на колесном ходу. Потом, наконец-то, коалиция, в общем-то, не уступающая, а даже превосходящая американские там образцы. Или,
по дальности, по точности, да?
Ну, как сказать, там по дальности, может, дальность дело такое, в каких условиях это делается, а вот по надежности, по качеству, тем не менее, 70 километров, 75 они берут. Вот эти новые орудия, то, чего, в общем, раньше...
Вы имеете в виду износ ствола, там,
казенной
части?
Износ ствола – вещь тоже хитрая, у разных образцов.
По-разному.
Да, вот эти 3 семерки знаменитые.
Они быстро выходят.
Их используют украинские
легкие,
наши
легкие, да.
оппоненты очень, так сказать,
интенсивно.
Mm-hmm. Но все имеет износ. И хоть там все из титана практически сделано, это вообще орудие для морской пехоты делать, чтобы можно вертолетом его бросать, оно там, по-моему, 5500 килограмм весит, в отличие от наших, по 7000, они не столь
тяжелые, мобильные. Да.
Но это для морской пехоты делалось. Угу. Понимаете, она или для каких-то таких вот десантных частей, которые регулярно действуют. А как практика показала, без матушки обычной пехоты, без штурмовиков, которые учатся и умеют уже брать позиции противника без артиллерийской поддержки, когда было даже в Первую мировую войну. Там основу составляла артиллерийская поддержка. И вот всю линейку этих самых оружия разного, и оружия электронного подавления противника, и оружие, которое... Вот артиллерия, ключевое, сейчас новые артиллерийские орудия на колесном ходу выходят. Почему? Потому что они быстры в передвижении. Сегодня нельзя оставаться на одном месте. Орудие должно уметь сделать в состоянии быть арт-налет там, 8-10 снарядов выпасти в течение минуты-полторы и уйти с этой позиции.
Контрбатарейная борьба.
Иначе очень серьезно идет контрбат, его накроют.
Накроют, да.
И деньги уйдут, и пропадут, и люди погибнут, и все остальное. А бойцов готовят, даже если так цинично, бойцов готовят тоже, это серьезнейшая очень работа. Но их людей нельзя как расходный материал рассматривать. Там техника, сделаем новую, а люди не будет. И мы должны думать о том, чтобы минимизировать эти потери, вот о чем тоже постоянно говорит президент и военное руководство страны. И иначе воевать так, как наши противники, уже бы там, знаете, сколько было бы жертв и прочее. Вот поэтому...
В целом,
мы видим, что за короткий срок ВПК в целом раскрутилось. Понимаете? И сухопутные войска получают технику, и авиация, не так быстро, конечно, авиация дело сложное, поступает. Во-первых, очень нормально сработали войска ПВО и обеспечение их техникой. Сегодня на фронте фактически система возникла.
А это заметно.
Из различных типов систем ПВО слили в одну. Поэтому любая цель... И мы отставали, знаете, больше всего в чем? Отставали мы в спутниковых наблюдениях, там 400 с лишним спутников, и до сих пор они превосходят нас. Но мы видим, вот запустили один, второй, запустили второй.
Там,
они уже
там
волнуются.
Байконура,
потому что это разведка космическая, и с первых дней там преимущество было у противной стороны. Понимаете? И преимущество было очень серьезно в дронах. Сегодня там мы видим 23-25 тысяч дронов изготавливают, ну, всех видов или не всех, тоже можно там спорить, какой лучше, какой хуже. Вот, например, «Ланцет» получился просто отличным дроном. Ну, все не бывает отлично, где-то лучше получается. И целая масса вот самолетного типа дронов готовится и прочее. Это показывает о том, что мы практически уже по количеству догнали и должны сравняться и по качеству, и по дальности полета, по управляемости дронами. А это две вещи. Космическая разведка и война дронов – это вещи взаимосвязанные.
Понимаете? Да.
Если он засек орудие, смысл в огневой атаке. Он должен немедленно сообщить координаты, артиллерия работает по этим координатам, в цифровом варианте все это осуществляется, то есть даже где-то и секунды уходят, минуты уходят на то, чтобы отреагировать. Угу. Раньше, вот в первый период такого не было, там были сложности.
Ну вот, опять же, вы ПВО упомянули, то там были прикрыты только отдельные сегменты, судя по всему.
Да.
А сейчас выстраивается уже более
системная. А это 2000 километров, как заявил президент. Если брать всю эту извилистую линию
фронта.
Не
говоря уже об объектах военных на территории Крыма.
Это другое. Речь идет, что сложилась система во фронтовых условиях. А это тем более прикрыть почти всю страну очень сложно. Тем не менее, мы видим последние атаки на Белгород, а это рядышком, в общем-то, там где-то вот по прямой, где-то 45 километров получается.
Совсем немного.
Максимально удобно противнику обстреливать, и обстреливать жилые кварталы особенно. Я вот смотрел где-то месяца два назад, вот Белгород, такой красивый город, отстроенный,
красивый,
новенький.
Да.
Не был там, но вот видно прямо. Университет шикарный,
улицы. Один из
красивых
и богатых регионов России.
Да, и вот выбрали целью именно такое место, чтобы атаковывать не военные объекты даже, не понимая, что аэродромы прикрыты, даже вот мост наш на Керченском проливе тоже прорывать оборону надо. Вот прорвали, добились успеха они в Феодосии фактически.
Ну, сейчас мы... Вот одну секундочку. Давайте, Виктор Васильевич, я напомню, подводим итоги первых дней этого года и вместе с политологом и историком Виктором Харабугой, постоянным, собственно, участником, автором на радио «Спутник Крым». Итак, все-таки вот атака на Белгород. Давайте немножко прервемся. То есть мы начали с обращения президента, выделили основное, семья и защита страны, защита наших рубежей. А теперь по поводу того, что произошло, да, давайте все-таки чуть более конкретизируем. Да, такая трагическая история произошла накануне Нового года, тем более люди вот предновогодние дни. Это самый центр города. Это вот буквально там находится администрация губернатора города и так далее. И каток этот, и... к сожалению, 25 погибших, хоть и дети среди них. Ну, вот,
с каждым днем, в общем, несчастье, раненые.
Несчастье, да. Сработали, насколько мы понимаем, насколько это сообщало и Министерство обороны, и уже специалисты. Город был обстрелян из системы РСЗО, то есть реактивной системы залпового огня. Расстояние вы только что сказали. Я посмотрел по прямой от Харькова даже до Белгорода 70 порядка километров. Ну, да. А здесь плохо, Казачья Лапань там или где-то, которая еще под контролем значит, противника, там 40 и меньше.
40, ну 45.
То есть это вполне в досягаемости, к сожалению.
Вполне, да. Да. Причем и старыми средствами ПВО, этой системы залпового огня советскими, которые у них не модернизированы, подчеркиваю. Это еще советское
Грады,
производство.
Вот, соответственно, СМЕРЧ.
Нет, Град, может, и не достанет
это
старенький.
СМЕРЧ, скорее всего.
Да. А СМЕРЧ и Ураган могут достать. Они были, их никто не забирал. Украина, да, вот да, этот да. Украинский военный округ, он насыщен был техникой, как тыловой для ну, противостояния с НАТО. Поэтому все тут осталось.
Ну вот, и еще указывается, что было сделано действительно вот эта Альха, они как бы пытались модернизировать вот эту систему. Систему, для того, чтобы увеличить дальность, я так понимаю, полета. Это 300-миллиметровые вот эти снаряды, это мощное оружие, там достаточно большая боевая часть. И вот еще и указывается, что применялись даже с кассетными, кассеты.
А что тут удивительного? Во-первых, эти кассетные могут со времен Советского Союза быть, они могли их и не делать. У них есть, это как и у нас. Но, как вы заметили, наши войска кассетные боеприпасы, если применяют, фактически не применяют.
Ну,
то очень-очень...
Было заявление
только, по
только в ответ,
объектам,
да, что если вы будете применять, то мы оставляем за свое право применения.
Нет, мы все равно даже в этом случае не стреляем по гражданским.
Это само собой, да, это понятно.
Только по противнику, только по окопам, так сказать, по боевым расположениям да, войск. Да. И там, вы понимаете, нет смысла кассетным снарядом стрелять боеголовкой по заглубленным, понимаете, или бетонированным сооружениям, а в пехоте там спрятавшейся ничего не будет. Это делалось именно, чтобы неожиданно ударить по людям, по гражданским людям, которые думают, что все нормально, все хорошо, мы тут в мирных условиях находимся, а дальше извините. Если обрушилось, естественно, если там 30 с лишним домов зацепило, квартир несколько сотен.
Это в основном осколочные ранения.
Да, да. Либо стекло вломилось, а что стекло? Насмерть
тоже
может
осколки,
убить человека,
конечно.
Если это детонация. А если плотно осколками, то это...
Как вы, как вы оцениваете реакцию, вот обратили внимание на реакцию МИД Франции? Заявили о том,
не
что...
Не только МИД Франции.
Да, да. Ну, понятно, что в принципе Запад.
Они вообще, по большому счету, не заметили это. Они будут здесь искать соринку в лозу, а вот такое преднамеренное нарушение, так же, как и действия Израиля в секторе Газа по мирному населению. Это уже переползло из, давно уже из борьбы с терроризмом в борьбу просто за вытеснение населения с этого сектора.
Аргумент такой. Дескать, они нанесены в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Статья 51 Устава ООН – это та статья, которая говорит о возможности самообороны страны, на которую напали. Вот. Но при этом, то есть, ну, там есть вот полностью, можно найти в интернете, есть точная формулировка. Но я только одного не могу понять, а как это согласуется с кассетными да, боеприпасами,
вот
которые идут по мирному городу?
Да, более того, многие страны отказались официально применять их, как наносящие ущерб мирному населению, так же, как и мины. Вот эти типа лепесток и прочее. Так называемые противопехотные, которые ступню оторвет, и человек вроде жив остался. А ребенок это будет, или кто-то, да мало кого волнует. Применяют и все. В данном случае, конечно, все понятно. А что, воюет только одна Украина, и она изготавливает эти боеприпасы? Или они потоком идут из Соединенных Штатов и из других стран НАТО? Это что? Это оборона этих стран? От кого? На них никто не напал. То есть они напичкивают одну из сторон, которая фактически... А из-за чего, собственно, весь конфликт происходит? Ой, уж такого терпеливого президента, как Путин, надо найти. Понимаете? Он уже и так, и сяк, и уговаривал, и просил подписать договоры специальные, и вспоминал, что же вы обманули Горбачева и Ельцина, когда говорили, что НАТО не будет на восток распространяться. А что, допускать надо было то, что под сегодняшним Харьковом или под Белградом стояли теперь что? Среднего радиуса система. Ракеты, которые до Москвы достают, до Урала и так далее.
Да,
это подготовка нападения, по большому счету, на страну.
Виктор Васильевич Харабуга, политолог, историк, доцент Крымского федерального университета. В эфире радио «Спутник Крыма» в программе «Семь дней в деталях». У нас незаметно, но пролетела первая часть нашей программы. Сейчас мы прервемся на новости. После этого мы с вами продолжим беседу. Оставайтесь с нами.
«Семь дней в деталях» с Максимом Грозновым.
Итак, мы продолжаем программу «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». Напомним, в студии находится политолог и историк Виктор Харабуга. Беседу нашу продолжаем. Коснулись выступления президента на Новый год, его основных тезисов. И коснулись атаки на Белгород, к сожалению, трагической атаки буквально накануне Нового года. Кстати, после Нового года была очередная попытка атаки и так далее. Близость все-таки к фронту вот сказывается. Да? Единственный способ... насколько все мы понимаем, это отодвинуть.
Отодвинуть границ.
Да, ну потому что от артиллерии никакой ПВО точно не спасет.
Если на 70 километров бьет орудие, это попробуйте перехватить снаряд.
Применяет ту же тактику, которую
вы знаете, честно говоря, если ПВО... Ну, я как в далекой молодости ПВОшником был.
Да.
Но смотрите, если у любого ПВО есть предел, у самого хорошего. То есть, если количество запущенных настолько велико будет, плотность,
конечно, да,
то 90%, допустим, собьют на подлете, перехватят разными средствами, а 10 пройдет. От этого что, жизни человеческие обесценятся в этом случае? Нет, конечно.
Да, ну, то есть это понятно. А теперь давайте вот...
Так же, как Донецк кошмарит годами.
Я хотел сказать, что тактика, применяемая по Донецку, теперь применяется в отношении...
Ну, в Донецке хуже. Там вообще за объездной дорогой фактически вот потихоньку их оттуда вытесняют. Потому что там бетонированные укрепления сильно подготовлены. 10 лет фактически это делается.
Так, в связи с наступлением Нового года, значит, вот какая история. Тот самый человек, который называет себя президентом Украины, дает, вот как есть, такому достаточно влиятельному английскому журналу Economist по-английски, так и есть, новогоднее интервью, он так и называется. A New Year Interview with Владимир Зеленский. Вот, ну, такое вот, да. И он, значит, он там по связи давал. То есть, ну, не лично, а по связи. Смысл такой в его выступлении и то, что написал этот экономист. Значит, он там уже не скрывая, активно говорит о том, что дайте нам оружие. Да? Ну, про F-16, я так понимаю, вот здесь в этом интервью не говорилось, но я так чувствую, что, скорее всего, этот вопрос решен. Да? А он требует еще ракет. Он требует серьезного оружия, естественно, денег и так далее. Послание, которое заключается в том, что Крым и связанное с ним сражение в Черном море станут центром тяжести войны в ближайшее время, вот в ближайший год. То есть он настаивает на том, что вот этот акцент взятия Крыма, разрушение, он напрямую говорит, Крымского моста для того, чтобы изолировать полуостров, вот, уничтожение большой части Черноморского флота, это вот он напоминает как одну из самых главных задач. И здесь он требует, он буквально настаивает, и его поддерживает польский министр иностранных дел, часть эстаблишмента Германии, о передаче уже дальнобойных, серьезных ракет «Таурус» Украине. Это аналог примерно... Давайте немножко вначале с этого начнем. Вот «Таурус». Насколько я посмотрел характеристики, это, ну, достаточно дальнобойная ракета, там порядка 500 километров, боевая часть около 500 килограмм, то есть серьезная вещь. Ну, причем там разные исполнения может быть. И... Скорость там дозвуковая, ну, близкая звуковой, может быть. Но она вот также идет очень низко.
Крылатая ракета.
Да, крылатая ракета, очень низко, там 30-50 метров, огибая рельеф.
Ну, в этом ее сила.
Да, и с учетом того, о чем вы говорили, о том, что дронов может быть много, как отвлекающий маневр, а потом или одновременно может идти еще и серьезная боевая ракета, то, к сожалению, она нанести вред может. Ну, вариантов нет, нам нужно...
Но мы свидетели уже нанесли.
Мы пусть вспоминаем, мы вспоминаем и феодосийскую историю. Да.
Это старая серия ГДР, еще их выпускала как бы в рамках, так сказать, содружества. Хорошие корабли были, на базе сухогрузов сделаны, могли там брать... батальон, наверное.
БТР,
туда, нет, да, но если БТР, да,
поменьше.
Что-то, не меньше, почему? Тяжесть.
Ну, я имею в виду поменьше людей.
Людей меньше будет, да. Но, тем не менее, попытка сделать так, чтобы десанта не было нашего, где-нибудь под Николаевым или под Одессой, понимаете, вот это они делают. Поэтому они охотятся. И, скорее всего, это англичане делают. Инструктируют украинцев, да, за, вероятно, и наводят сами. Это, ну, это такая ювелирная работа, серьезная. Если они вот запускали эту штормовую тень, так называемую.
Ну, аналог, по сути, да, только меньше дальности.
Она тоже там по-разному от боеголовки зависит, от тяжести, которую она, так сказать, это полезные нагрузки, которые она несет. Но вообще эти плюсы основные боевые этих ракет, что они действительно, пусть медленно летят, но они летят... по меняющейся траектории, стараются лететь над землей и обходить зоны ПВО. И искать у них щели. Вот если Крым не закрыт сплошной системой ПВО, собственно, был такой вот зонтик абсолютно одинаковый и сплошной, такого нет. Тут хорошее ПВО, я бы даже сказал, наверное, одно из лучших в мире на сегодняшний день. Да, но и раньше было, в советские времена, одно из, там, допустим, если десяток стран брать, и таких высокоразвитых, там Крым входил в это число, где очень сильная была система ПВО. Угу. Тут дивизия охраняла ПВО, из трех бригад и одного полка, насыщены всеми тремя видами 200-й, которые чего сегодня используются, как обычно.
С-200,
нашими,
примите,
да,
в эту систему.
Вот.
Она теперь иногда используется как ударная, да?
Да, так не иногда. Просто в запасе лежит много, они ее переделывают. Она летит достаточно далеко. Но она не может маневрировать, скажем так, при таком варианте. И сегодня то же самое. Хотя там С-400 стоит, и 350-е, вроде говорят, стоят. И С-400 всегда панцирями прикрывается.
Севастополь
тоже, понятно, там плотная достаточно система ПВО находится.
Но ищут основной смысл, что они вот ищут бреши.
Вот запуск, вы правильно говорили, дронов всех, фактически не столько для того, чтобы они что-то атаковали, хотя и они могут атаковать, а для того, чтобы нащупать, а где же, так сказать, вот поля локационные заканчиваются, как вот провести ракету лучше. Это искусство. И я сомневаюсь, ну, там, конечно, ракетчики были еще, может, советским образованием на Украине, но это другие ракеты. Понимаете, это наводить
другие
специалисты. Значит, люди, скорее всего, инструктора оттуда. А они могут сидеть за пультами и все это делать. Плюс заметили, как летают американские вот эти Нептуны там и прочее, и самолеты
разведывательные наведения.
Нет, это не дроны.
А, не дроны, самолеты именно.
Самолет мощнейший. Стоит колоссальных денег. Если его сбить, там истерика будет.
Но он в нейтральной зоне.
Но он летит, как правило, в нейтральной зоне. Сегодня даже только над Румынией летает, потому что, видно, им сказали, что прилетите куда слишком близко, мы можем и сбить. Я так полагаю, по каналам, которые неофициальные.
Да,
обычно так делают, что ребята, не наглейте до предела. А так они наглели.
Ну, смысл такой, что к этому надо быть
готовиться. Причем усиливать ПВО в Крыму надо.
Ну, хорошо, а кроме ПВО, Виктор Васильевич?
И мост.
Кроме, какие варианты у нас? Выслеживать места запусков?
Вот именно. Разведка.
Места запусков, это же в том числе самолеты.
Ну, вот посмотрите, если сейчас они дадут F-16, а они готовят людей уже там наверняка, пилоты. Пилоты есть, и украинские свои сядут, когда надо. Для F-16 они могут тащить на себе эти ракеты, это если воздушного пуска ракеты. В этом и смысл, удлиняется возможность, так сказать, атаки. Они эту ракету делают, так сказать, вот под самолет. Не все самолеты могут тащить такой груз.
Она серьезная, да? Она серьезная и весит.
Ну,
да,
конечно,
она большая,
весит.
5 метров длиной.
И боеголовка, да, если полтонны там будет, то, конечно, вес, ну, не слишком большой. Ну, одну потащит. Это все-таки истребитель бомбардировки. А может, кто-то и две потащит. Угу. Какой-то другой тип самолета. И когда они будут... Они сюда же не полетят. F-16. Потому что они-то как раз могут быть сбиты. И 400-м комплексом. Вот единственный случай, что там где-то за 300 километров вроде сбил даже какой-то украинский, ну, наш советского производства самолет. Вот в этой войне получилось так. Это такой уникальный вариант. Но если они попрутся вот так, с другой стороны, обязательно надо разведывать аэродромы, где они базироваться будут. И где склады этих. Вот они первый раз вот эту штормовую тень штук 100 сдали англичане. Потом еще кто-то подбросил. То есть сказать трудно, они же маскируются, это понятно. Но уже многие уничтожены на складах. Вот предыдущая 29-го атака на эти вот объекты показывает, что действительно удалось что-то сделать в этом плане. Они рассчитывали раньше же вообще, что не хватит ракет, заводы остановятся, перехлёст получится, не выйдет. Ну, заводы не остановились.
Вы имеете в виду про наши? Про наши
производства. Наши, да, да, наши заводы.
Да-да-да, понятно.
Вот Воткинский завод там день и ночь делает те же «Искандеры».
Но я, собственно, к чему, о чем сказал этот человек, который, так сказать, президент Украины. Да. Нет, он же сказал, что театром ну, вот это вот напряженности, да, может стать именно этот регион.
Крым, возможно, это Украина,
возможно,
по его,
да,
мнению.
Для него политическая
заявил.
История важна, да? Вот
да,
это.
Естественно. Он заявил, что раз на любую территорию Украины, но они и Белгород бомбят, что не является территорией Украины. Понимаете?
Ну, и Крым не является. Но смысл в том, что какой-то момент оказался.
С точки зрения, да, он, да, был, его захватили, да, проклятые, так сказать, и прочее. Голосование было под дулом автоматов, но, да, не, да, действительно, да, ну, как обычно. Это оформление этого дела будет идти.
Да-да-да, понятно. То есть, это продолжаем. Это политическая история, да? То есть, но она вполне реальна. То есть, такое может быть,
вполне
что...
Вполне реально. Надо знать об этом, вести себя всем. Вот идиотизм абсолютно снимать бомбардировку, выкладывать в эфир. Вы что, агенты?
Это мы продолжаем по поводу того, что делают,
да,
того, что делают
ни
иногда
в коем
наши
случае.
Граждане. Да.
Так, у них строжайше принят закон, там, по-моему, лет 8 или 10 тюрьмы за это на Украине дают.
Я просто хочу,
это не шутки.
Я хочу сказать нашим слушателям, может быть, до кого-то тоже достучаться.
Ни в коем случае,
да,
нельзя.
Даже
делать.
Если вы случайно или ваш ребенок засняли вдруг это, ну, да, то даже не надо пересылать это.
Пока
даже
смотрите
пересылать.
Сами.
Да. Ну, посмотрите, потом лучше сотрите. Но уж точно не надо не выкладывать.
Ни в коем
и
случае.
Даже пересылать.
Ни
потому что при пересылке мало ли что дальше.
Снимут и все, и сейчас
техника. А придут к вам.
Достигло, да, многого в этом плане. Это уже семьи должны работать, как вы сказали, патриотически настроенные и понимающие, что есть что.
Вы вот сказали, что он у нас вот такого позитивного президента. Во-первых, терпеливого, да.
Выдержка у него огромная, конечно. Это плюс огромный. Даже один американский полковник сказал, ну вот, представьте, нашелся идиот какой-то в ЦРУ. Этому Байдену начинает подсказывать, давайте маленькую бомбочку бросим там атомную, напугаем и прочее. И Байден соглашает, что будет тогда? Это скажите спасибо, что Путин человек осторожный, такой выдержанный. Это сами американцы военные бывшие об этом
рассуждаю,
смотрят,
да,
на президента своего, мало что ему придет в голову, если он палец на кнопке держит.
И позитивный, конечно. Вот
и позитивный.
В сложной ситуации страна находится, понятно, что, ну, точно не время для уныния.
А будущее страны, конечно, зависит от людей. И будут люди здесь, будет рождаемость нормальная, будут семьи нормальные. Крепкие, все будет, так сказать,
Викторович,
восстановится.
А, да, кроме рождаемости, вот этим вопросом как бы озаботилась страна, это заметно, и это хорошо.
Ну,
я...
еще мало, конечно.
Мало, да?
Да, да. Вы знаете, все-таки основной вопрос здесь, на мой взгляд. Ну, нормальная женщина, нормальный мужчина хотят детей иметь. Вот они образовали семью, одного-двух будут рожать. Но если они живут в однокомнатной квартире, понимаете... Тут надо, безусловно, для молодых семей, для тех, которые надо давать
активно
льготные кредиты, причем настоящие, а не такие, как сейчас.
Активно помогать.
И активно помогать, чтобы люди могли улучшать свои жилищные условия. Понимаете? Это всегда главный вариант. Даже не количество денег, там кто-то... А вот без крыши над головой...
Ну, чтобы эта ипотека не висела, как домов...
Вот именно, ну это же...
Ну, вот не, что, черт знает что. Лет через 30 только наконец-то какой выплатишь. Да.
Это все не серьезно.
Это не тот вариант.
Это не серьезно. Угу. Это никак не стимулирует. И голые призывы, да, призыв должен быть к тому, что человек должен себя продолжать, свою страну. Нет людей, нет страны.
Мне еще в этой связи очень порадовало, что до Нового года президент проводил совещание и все-таки высказался, и вот такое ощущение, что о том, чтобы в страну облегчить въезд тех, кто хочет получить гражданство, вот русских, да, вот из стран бывшего Советского Союза.
Там еще много.
Ну, потому что, к сожалению, из-за коррумпированности этой темы, да, то есть когда у нас получают паспорта или виды на жительство кто угодно, но не те, кто пытался вернуться в Российскую Федерацию по-настоящему и для этого официально подавал все бумаги, да, а за деньги покупали... Ну,
понятно.
Да, вот эти моменты надо, конечно, регулировать и сделать так, чтобы российским гражданством нельзя было торговать. Вот, ну как-то
конечно.
Так. Как-то
но так. Это тоже сложная задача.
Сложная, но ее надо решать.
Ее нужно решать.
Да. Надо решать.
И надо соблюдать законы, надо и законы обновить. А что значит человек, не знающий языка, ну вообще, он пребывает, и как он может гражданство?
Само собой, нет, конечно.
Он в Латвию без знания языка, попробуйте.
Ну, на Латвию точно ориентироваться не будем, но...
А что, в этом плане они правы.
Но смысл в том, чтобы знать законы, традиции, язык.
Латвия для латышей, вот их лозунг, как Германия, для немцев у Гитлера был, а не для всех остальных.
У нас там многоукладная и многонациональная страна.
Многонациональная, это понятно, но это кто приезжает? Чеченец оттуда? Это один разговор. А если это вообще непонятно, из какой страны человек едет, из Африки, допустим.
Изучайте русский язык.
Изучать это, пожалуйста, он студентом должен быть. И он может и остаться, это его дело. Пусть он изучает и русский язык, и медицину, и все что угодно. Но становиться гражданином, он заслужить это должен.
Вот это действительно задача
сложная.
Я
хочу быть для этой страны делать, а не для... А у нас-то ориентация какая была до этого? Все туда, все на Запад. Учите английский, только там вы человеком сделаетесь, понимаете? Там вы большие деньги будете зарабатывать, а тут вы будете в нищете.
Ну вот потихонечку процесс начинается и в этом. Ну,
желательно, чтобы быстрее шло. И реакция должна быть властей вот на такие выходки, которые устраивает вот эта постлиберальная, скажем так, интеллигенция, должны быть выходки эти серьезные.
Но мы же замечаем, что за последний год действительно много чего начинает меняться в этом направлении.
Дай-то Бог.
И новогодний огонек, кстати, который произошел по телевизору, и участники, да, то есть состав участников об этом.
И вы много потеряли?
Нет, вообще нет. Абсолютно. По-моему, качественно лучше стало, да. Ну что ж, Виктор Васильевич Харабуга в эфире «Радио Спутник РМО», программа «7 дней в деталях». Мы почти уже завершаем нашу беседу, но вот я еще вот о чем хотела спросить. Немножко меняем тему, да? Мы подводили итоги как бы первых дней этого года. Ну, значит, смысл-то понятен, что надо готовиться, и пока легких, так сказать, никаких событий, наверное, впереди ждать не приходится, но надо быть готовностью. Но страна для этого сосредотачивает свои усилия, силы, и все для того, чтобы все-таки победа пришла. А я хотел вот к какому моменту вернуться. Мы здесь, в этой же студии, разговаривали с вашим коллегой, историком Олегом Романько. Мы обсуждаем события минувших дней, вот, которые так активно сейчас перекликаются с нынешними. В частности, Великую Отечественную войну и Крым, годы оккупации. И вот последняя тема, которую мы с ним обсуждали, касалась уже поствоенных событий, а именно процессов над, во-первых, немцами, которые здесь творили зверства во время оккупации. А затем, спустя 30 лет после окончания войны примерно, в 70-х годах здесь прошло несколько процессов над коллаборантами. И он упомянул, кстати, что вы были
лично
свидетелем этого процесса.
Правильно.
Расскажите немножко. Речь идет о процессе над теми, кто были охранниками в этом совхозе «Красный». Если не ошибаюсь, нет?
Не только, да? Нет, там вот я был на тех заседаниях, когда рассматривались проблемы охранников в Венгрии.
Угу.
Там крымско-татарский вот этот вот батальон, ну, он туда влит был, там я
какой-то
сейчас
не помню. Национальный батальон, именно,
да,
который в Крыму формировался.
Который эвакуировали с немцами.
Ага, понятно.
Они там доверенными были охранниками немецкого военного трибунала, где даже немцев судили. дезертиров там и прочее. И исполняли приговоры. И я вот наблюдал, как прокурор, подождите, говорит, а где вы? Мы охраняли. Что? Мы склады охраняли. Ну, склады, это такое дело. А это, подождите, а вот есть свидетельство, что вы были охранниками. И как? Говорит, а вы приводили приговоры в исполнение?
Угу.
Это же смешно.
Это открытый процесс.
Да? Прокурор смотрит в дела, что ему предоставило следствие в ходе этого всего, и говорит, подождите, но вы же там участвовали в расстрельных командах и прочее.
То есть это выяснялось
да,
в ходе заседания?
Ну, вы понимаете, ну что, эсэсовские вот эти все штучки, они же все прекрасно понимали, как мне один, ну, это не с этим связано, рассказывал. Говорит, да, я получил сроки, все, как, говорит, окружили нас, взяли в плен немцы, привезли, поставили, 3 дня не кормили, съели всю траву, окружили, говорит, этот лагерь колючей проволокой, ешьте, вот что есть на земле, то и ешьте. Потом привозят котлы с пищей, там барашков режут, готовят, говорит, кто хочет записываться к нам, подходите, будете кушать. Ну, говорит, кто-то не пошел, а кто-то, и я, говорит, пошел, поел. Потом мне дают винтовку с одним патроном, говорит, вот теперь ты убей вот этого, который отказал.
Повязываем кровью.
И фотографирует. Да? Вот и все. И куда он делся?
Виктор Васильевич, это вот происходило у нас в Симферополе? Это процесс?
Нет, не в Симферополе.
А где вы были свидетели?
Ну, это другой процесс.
Другой процесс, правда. Да. Нет, а здесь вы наблюдали?
А здесь я был, но я не наблюдал. Я сам процесс суда видел.
Я это
видел. Сколько
имею,
я там 2 дня ходил, смотрел, там выдавались такие... через комсомольские организации выдавались, пропуска туда.
То есть можно...
просто не всех пускают.
Понятно. Но он открытый, но надо было...
Открытый, да. Но полный зал завода вот Кирова.
Вот. Это Новоровского?
Да, он сохранился, этот зал, до сих пор. Он большой.
Да.
Там все было сделано, как положено. И, ну, как зал суда оформлен, он все. И просто люди не имели права там даже что-то возмущаться, кричать, оскорблять их. Предупредили всех, сидите, молчите, слушайте, наблюдайте, потом выходите и там обменивайтесь мнениями.
И получается вот...
Там все выполнено строго было, очень
как,
строго.
Как мы обсуждали это с Олегом Валентиновичем Романько, то есть это произошло уже после того, когда вскрылись вот эти массовые захоронения в районе Дубков.
Да.
И вот, и вот эта тема прямо очень взволновала.
Это
отдельная, да?
Отдельная. Там еще студенты мединститута и кафедра патоанатомии принимала участие вот в этих
исследованиях, да?
Исследования, нет, вскрытие могил,
да,
там
да,
мы смотрели. Ну, потому что медики, они же патоанатомию изучают все, а кафедра, так это ее хлеб,
ну, понятно,
это работа.
Да, патоанатомия.
И они помогали, конечно, там всегда, и следствие в таких случаях.
Понятно. Ну, вот просто я впервые вижу человека, который вот участвовал в этих, ну, исторических
процессах. Да, нет, пацаном не участвовал, молодым да. еще был, вуз уже, по-моему, закончил тогда в этом случае. Там же 2 процесса было.
Олег Валентинович говорил даже 3. 3 процесса.
Я не
да.
знаю, ему виднее. Он
да, да.
специалист
он этим специально
в этой
занимался,
области, он
да,
изучает
да.
документы.
Понятно. Ну вот, вот я и хотел, собственно...
Я
этот...
просто как там не как зритель.
Как зритель,
как,
да.
Как зритель. Вот, ну, много, граждане.
Да, да, вот много людей, вы говорите, процесс был открытый. А самый первый процесс
ну, интересно, рассказывал... там вот в зале сидели люди, которые войну-то помнили. И вот выходили, они так, вот ты молодой, а вот ты послушай, что я скажу.
Да, да, и можно было и с ними пообщаться.
Так и вышли,
так,
мы
так
вышли
и
на улицу, все как положено.
Игорь Васильевич, ну, к сожалению, у нас уже время нашей передачи подошло к концу, но мне было интересно и этот момент с вами обсудить, потому что мы собираемся эту тему с и Романько продолжать,
правильно,
и Крым,
это,
годы
это,
войны,
это очень,
годы оккупации.
Очень важно, очень нужно.
Да, да, и не только это, партизанскую и так далее. Да. Спасибо вам большое за участие в программе.
Спасибо.
Напомню,
вам
политолог, историк Виктор Харабуга сегодня был в программе «7 дней в деталях» на радио «Спутник Крыму». Мы с вами прощаемся. Впереди еще замечательный праздник Рождества Христова. С наступающим вас всех. Хорошо вам провести время, отдохнуть, если у кого есть такая возможность. И до встречи через неделю.
До свидания.
«7 дней в деталях» с Максимом Грозновым.